Радио Свобода. Муртаза Рахимов раскритиковал партию Путина.
Речь не обязательно идет о сохранении Рахимова на посту. Речь идет о том, кто он или Кремль определяет преемника.
Москва объявила Минску молочную войну.
Конечно же, идет взаимный шантаж. Ясно, что у этого молока политический привкус.
Артем Лоскутов вышел на свободу.
Если правоохранительные органы так грубо состряпанные дела будут продвигать и закрывать глаза на общественное мнение, значит, тяжело в этой стране будет жить.
Эти и другие сюжеты, обзор еженедельников, телепередачи, интернет-изданий, новости шоу-бизнеса и арт-хроника, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Самым любопытным сюжетом недели можно назвать противостояние президента Башкирии Муртазы Рахимова с Москвой. 75-летний Рахимов, руководящий регионом с 93 года, раскритиковал в интервью газете «Московский комсомолец» всю федеральную власть, и Госдуму, и Совет Федерации, и партию «Единая Россия». Нельзя жить, чтобы одна партия диктовала, тем более, если этой партией рулят люди, которые и тремя курицами не командовали, отозвался лидер Башкирии о своих партийных соратниках. Ну а политику федерального центра он охарактеризовал так: уровень централизации даже хуже, чем в советские времена. При этом Рахимов заявил, что пока не видит себе достойного преемника на посту главы региона и собирается исполнять свои обязанности до 2011 года. Он особо подчеркнул, что навязанную извне кандидатуру нового руководителя республика не примет. Ответная реакция последовала мгновенно. Секретарь президиума Генсовета партии Андрей Исаев заявил, что Рахимов нанес оскорбление «Единой России». «Он не должен больше состоять в партии», — сказал Исаев и обещал поднять вопрос об исключении лидера Башкирии. Но тут же Борис Грызлов поправил коллегу, сообщил, что в ближайшее время вопрос об исключении Рахимова рассматриваться не будет. В четверг в Уфе прошла Ассамблея народов Башкортостана. Ее участники безоговорочно поддержали президента. В своей республике Рахимов давно уже выстроил точно такую же жесткую управленческую вертикаль, в создании которой теперь обвиняют федеральный центр. Политолог Дмитрий Орешкин видит подоплеку демарша президента Башкирии так.
Раз Муртаза Рахимов сделал этот шаг, то он, будучи зрелым мужем и матерым политиком, прекрасно просчитывал последствия. И, значит, он к ним готов. Значит, он готов расстаться с «Единой Россией», если надо. Значит, он готов получить там выговор с занесением. И, короче говоря, плевать он хотел на все эти меры партийного воздействия. Потому что он хорошо понимает, как устроена реальная политика в Российской Федерации. А устроена в Российской Федерации она довольно просто. Центр ведет открытый торг с региональными элитами, и в этом торге региональные элиты продают символическую лояльность, а покупают право почти бесконтрольно расходовать, формировать в своих интересах бизнесы на своих территориях и тратить природные ресурсы. Ну, например, всем известно, что сын того же Муртазы Рахимова обладает состоянием, приближающимся к миллиарду долларов. Вся приближенная к Рахимову группа элиты тоже весьма сильно мотивирована. И эта группа прекрасно знает, что если ее лидер Муртаза Рахимов вдруг проигрывает схватку с федеральным центром, то им всем будет мучительно больно расставаться с всем тем, что нажито непосильным трудом в течение последних нескольких лет. Поэтому они держатся за Муртазу Рахимова, поэтому Муртаза Рахимов уверен в их лояльности, и поэтому он знает, что у него достаточно сильные козыри в игре с федеральным центром. Его политическое будущее – это попытка усидеть у власти до естественного истечения своих полномочий, как и положено авторитарному, тоталитарному, байского типа лидеру, каковым Муртаза Рахимов бесспорно и является, и передать вот то, что им создано, вот эта структура выжимания денег из подчиненной или подответственной территории своим близким. Может быть, сыну, может быть, какому-то другому преемнику.
Главный редактор информационного центра национальной политики Тимур Музаев считает, что резкие заявления Рахимова свидетельствуют о кризисе в партии «Единая Россия», а также о том, что вертикаль власти оказалась декоративной, как и российский федерализм.
Муртаза что Рахимов говорит, конечно, вещи совершенно очевидные, совершенно правильные, о том, что партия «Единая Россия» превратилась в институт чиновничества, который на самом деле пытается установить, превратить Россию в бюрократическое государство, управляемое, в общем-то, по старым советским трафаретам. В этом было бы ничего удивительного, если бы сам Мухтазар Рахимов не был выходцем из того самого же чиновничества, которое сейчас пытается насадить в России старую советскую схему управления. Здесь совершенно очевидно имеет место конфликт между группами чиновников. Московское чиновничество, которое мечтает о централизации всей России, о превращении России окончательно в унитарное государство, практически признаки федерализма в России во время правления Путина ликвидированы, и остались лишь только какие-то декоративные активные надстройки. Вот так называемая вертикаль власти казалась бумажной вертикалью, и во время серьезных кризисов власть очевидно демонстрирует свою недееспособность. С другой стороны, мы видим Муртазу Рахимову, представителя регионального чиновничества, который все-таки желает сохранить федерализм, но федерализм именно в чиновничьем его понимании. То есть, когда региональная бюрократия участвует в дележе власти вместе с московской центральной бюрократией. Конфликт между двумя группами чиновников.
Как будут развиваться события после демарша Рахимова, размышляет эксперт Центра Карнеги Николай Петров.
Мне казалось, когда только начался кризис, что Рахимов будет последним из так называемых тяжеловесов, которых Кремль успеет снять, потому что в ситуации кризиса снимать таких лидеров, как Лужков, как Шаймиев, это всегда большой риск. Тем не менее, сейчас я не уверен в том, что в том жестком противостоянии, которое сейчас мы наблюдаем, Кремль будет настаивать на замене Рахимова, во-первых, а во-вторых, мы должны понимать, что речь не обязательно идет о сохранении Рахимова на посту, речь идет о том, кто он или Кремль определяет преемника. И вполне возможно допустить, что некий компромисс, на который согласится и Кремль, и Рахимов, может быть достигнут, и какая-то промежуточная фигура, а не откровенно неприемлемая для Рахимова или откровенно неприемлемая для Кремля, может появиться во главе республики.
О том, что думают о политическом будущем Рахимова в Башкирии, в эфире «Радио Свобода» рассказал уфимский политолог Альберт Мифтахов.
Во-первых, не терпит вообще оппозиции никакой. То есть, на самом деле, вокруг него выжженная земля. Что по бизнесу взять, что в политике. Критики вообще никакой быть не может. Тут даже, если не активно хвалишь, то уже оппозиционер. Это прям по Шварцу здесь. Попробуй скажи, что ты не величайший выдающийся, то все.
А что вы думаете о политическом будущем Муртазы Рахимова? Кто его сменит? Кем будет его преемник? Это будет какой-то человек из Башкирии или это будет человек из Москвы?
Ну, в республике говорят уже диаметрально противоположные вещи. Если кто-то как-то связан по жизни, по своим там родственным связям с людьми управления, там, с верхушки, да, главы администрации, они, конечно, говорят, что такой руководитель заменить неким. Вот вы посмотрите, рядом нет никого. А вот те, кто не связан, они, конечно, ждут. И на сегодняшний день, к сожалению, вариант такой. Да хоть кто, хоть черт. Последние выборы, когда 2003 года вы были, у нас тут баллотировались два кандидата. Это Сафин из Лукойла и Веремеенко. Ведь, честно сказать, что один, что второй, с точки зрения там хоть моральных, хоть каких-то еще других норм, в тех же успехах в бизнесе, может быть, даже хуже, чем Муртаза Губайдулович. Но люди шли голосовать, потому что хоть каких-то перемен хотят уже.
Политолог Альберт Мифтахов отвечал на вопросы корреспондента «Свободы» Любови Чижовой. Радио «Свобода. Итоги недели». На этой неделе завершилась дипломатическая карьера еще одного политического долгожителя. Президент России назначил Виктора Черномырдина советником по вопросам экономического сотрудничества с государствами-участниками СНГ, освободив его от должности посла России на Украине. Послом Черномырдин пробыл больше 8 лет, так что его отставка выглядит логичной, считает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
Виктор Степанович Черномырдин служит послом очень долго. Он перекрыл все установленные нормативы для послов. Прослужил, по сути, 2 обычных срока. Это во-первых. Во-вторых, Виктор Степанович Черномырдин человек весьма немолодой. Превысил, собственно говоря, тот возраст, который обычно является пороговым для такого рода должностей. В-третьих, он не только немолодой, но, видимо, уже все-таки испытывает проблемы со здоровьем, поэтому никакого удивление в этом смысле его отставка вызывать, конечно, не должна. Если говорить о политической составляющей, то Конечно, ситуация на Украине за те 8 лет, что Черномырдин представлял там Российскую Федерацию, изменилась до неузнаваемости, причем неоднократно. Вполне естественно, что должны быть какие-то новые подходы, на которые, я думаю, Черномырдин едва ли способен, просто в силу того, что это человек совершенно другого поколения и другого типа политики. А в новой ситуации, особенно с учетом того, что в Киеве, очевидно, начинается очень бурный период предвыборный с калейдоскопической сменой обстоятельств и возможным даже появлением политиков совсем уже другого поколения, более молодых, конечно, России необходима и активизация своей дипломатической деятельности в отношении Украины, и поиск каких-то новых подходов и поиск новых способов оценки того, что там происходит.
Пока неизвестно, кто станет преемником Черномырдина и возглавит посольство, говорит киевский политолог Александр Сушко.
Естественно, эта фигура будет достаточно компромиссной. Естественно, российская сторона не будет подавать фигур, которые вызывают в Украине жесткую аллергию. Явно это будут люди, которые не замечены в какой-то антиукраинской риторике. Вообще минимально политизированная фигура должна быть.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». На этой неделе вспыхнула и, не успев по-настоящему разгореться, стала угасать молочная война между Москвой и Минском. В минувшую субботу Роспотребнадзор запретил ввоз 600 наименований белорусской молочной продукции по причине несоблюдения производителями в Белоруссии нового российского технического регламента на молоко. Во вторник российская санитарная служба запретила еще около 600 наименований молочной продукции из Белоруссии, мотивируя свое решение нарушениями в санитарной документации. Глава Роспотребнадзора и главный врач России Геннадий Онищенко заявил, что практически вся белорусская молочная продукция запрещена для ввоза в Россию. Роспотребнадзор нередко объявляет о запрете на импорт того или иного продукта во время политических кризисов. Достаточно вспомнить грузинское вино. Отношения России и Белоруссии после перепалки Александра Лукашенко и Алексея Кудрина в самом деле можно было назвать вполне кризисными. Председатель Объединенной гражданской партии Беларуси Анатолий Лебедько уверен, что на этот раз белорусским властям чуть ли не впервые пришлось противостоять тактике, которую они сами неоднократно использовали.
Конечно же, идет взаимный шантаж. До этого Лукашенко использовал политику двойного шантажа России и Европы, играя на определенной разновекторности их геополитических интересов. А сейчас Россия взяла оружие Александра Григорьевича Лукашенко. И она сейчас использует тот же шантаж, только по отношению к нему. Поэтому ясно, что у этого молока политический привкус.
Но у молочной истории более сложная подоплека. О ней в эфире «Радио Свобода» говорил белорусский экономист Леонид Заика.
С начала этого года очень мощная инвазия белорусских молочных продуктов в Россию. В физическом объеме прирост составил 37%. Рынок в России где-то примерно миллиард долларов. Поэтому вполне логично предположить, что молочное лобби, Министерство сельского хозяйства, а также российский бизнес лоббировали и добились того, чтобы приостановили поставки белорусского молока. Хорошая доля рынка, очень хороший сегмент, миллиард. За такие деньги можно немножко и потрудиться. Беларусь неплохо позапрошлом году экспортировала молоко, скажем, в Японию, что вообще удивительно, страны Латинской Америки, страны Арабского Востока. То есть с точки зрения технологической, маркетинговой политики, белорусы могли бы переориентироваться гораздо большим потоками на другие страны. Лень и неумение работать маркетингом в таком хорошем интенсивном режиме оставили то, что за Россию свыше 90% продаж. Политическое решение Москвы может быть только связано с тем, что вот такого рода действия есть проявление совершенно нового геоэкономического оружия. Мне приходилось писать 2 года назад о том, что не МАС, там, не МТЗ определяет реально экономические проблемы, которые рождаются в торговле с Россией о производстве мяса и молока, потому что это захватывает свыше 120 заводов. Если эти поставки молока и мяса прекращаются, то в этом случае предприятия сельского хозяйства, колхоза, совхоза остаются без денег. И это очень мощный удар по режиму Лукашенко. Применить такое оружие вполне можно. Здесь смешанная группа интересов, и стоит поставить на колени производителей молока в Беларуси молочных продуктов. Эти заводы окажутся в интересном финансовом положении. Их можно будет купить совершенно задешево, за так. И если это российский бизнес такую схему продумал, отлоббировал, то его можно поздравить с тем, что они начали как-то более-менее грамотно работать на внешних рынках.
Напоминает экономист Леонид Заика. Оттепель в белорусско-российских отношениях вновь наметилась после достижения договоренности по таможенному союзу. 9 июня Россия, Казахстан и Беларусь окончательно договорились, что будут строить таможенный союз и вместе подавать заявку на вступление в ВТО. После конференции в Москве, на которой были приняты эти решения, Александр Лукашенко, в начале июня распекавший своих чиновников за слишком мягкое отношение к России, похвалил премьера министра Сергея Сидорского за работу над московскими соглашениями и одобрил таможенный союз. 11 июня Владимир Путин на заседании правительства сообщил, что молочный конфликт исчерпан. По словам премьера, белорусская делегация согласилась снизить завоз сухого молока взамен на увеличение поставок творога и сыра. Правда, Геннадий Онищенко не смог сказать, когда же белорусское молоко вернется на российский рынок. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». В начале этой недели поступали уверенные сообщения о гибели Доку Умарова в 2007 году, объявившего о создании на территории Северного Кавказа Эмирата Кавказ и объявившего себя эмиром кавказских маджахедов. Появились слухи, что о смерти Умарова объявят 12 июня, отметив таким образом национальный праздник. Однако никакого официального сообщения не последовало. Теперь говорят, что Умаров, скорее всего, ранен, а его база в районе селения Датых Сунжинского района Ингушетии полностью уничтожена в результате огневого налета. Слово политологу Сергею Маркедонову.
На мой взгляд, преувеличивать значение конкретного физического устранения Доку Умарова не стоит, как и, допустим, там, ранение его. Проблема не столько в личности этого человека, хотя личность, наверное, интересная по многим аспектам, сколько в тех тенденциях, процессах, которые он олицетворяет. Доку Умаров оказался после ликвидации одного из так называемых президентов Чеченской Республики Ичкерия Абдулхалима Садулаева президентом этого образования. И вместе с тем это был человек, который свое президентство ликвидировал. Это очень интересный казус, практически единственный на постсоветском пространстве, когда возникавшее де-факто государство заявило о том, что оно прекращает свое существование. Ничего подобного не было ни с Приднестровьем, ни с Нагорным Карабахом, ну тем паче с Абхазией и Южной Осетией. Ликвидация Чеченской Республики Ичкерия чрезвычайно важна с точки зрения рассмотрения новых угроз для российской государственности на Кавказе. Ведь Умаров не просто ликвидировал некое политическое предприятие, он его трансформировал. Я напомню, что, став президентом Чеченской Республики Ичкерия, в скором времени, в 2007 году, осенью Умаров заявил о трансформации Чечни в один из вилаетов Кавказского Эмирата. И этот Кавказский Эмират строится изначально на других ценностях. Они отличаются от чеченского сепаратистского проекта. Это проект, который ориентируется на радикальный ислам. И врагами, или, по крайней мере, политическими противниками этого проекта является не только Россия, но и западный мир, о чем Доку Умаров сказал достаточно четко. И, кстати, часть бывшего сепаратистского чеченского истеблишмента, прежде всего Ахмед Закаев, отмежевались от этого заявления и продолжили апеллировать к националистическим, а не исламистским ценностям.
Недавно освободившегося из мест лишения свободы Юрия Буданова, который был приговорен к 10 годам заключения за убийство чеченской девушки Эльзы Кунгаевой, на этой неделе допрашивали по делу об убийстве еще троих чеченцев. Родственники погибших заявляют, что в 2000 году, когда полк под командованием Буданова контролировал блокпост у села Дубаюрт, там были задержаны Весар Санукаев, Хусейн Дидаев и Ваха Титаев. Военные посадили их в БМП и увезли в неизвестном направлении. Через месяц тела задержанных были подброшены на кладбище села Тангичу. В среду Следственный комитет при Генпрокуратуре объявил, что Буданов к этому преступлению не причастен. Он будто бы доказал, что не мог находиться на блокпосту, где пропадали люди. Руководитель правозащитного центра Чеченской Республики Минкаил Энджиев Буданову не верит.
Буданов, полковник российской армии, человек, который был туда направлен для того, чтобы защищать мирных граждан, занимаясь пьянством и разбоями, похищал и убивал вот этих мирных жителей. Потому что для него была дана внутренняя установка, что каждый чеченец — это бандит и убийца. Он руководствовался именно этим. Следственный комитет должен тщательно разобраться во всем. А вина Буданова должна быть доказана, потому что именно Буданов похищал этих людей. И после посещение этих жителей, которые нашли на окраине, а точнее на кладбище, на окраине селения Санпетю, он имеет прямое отношение. Я считаю, что именно Буданов их пытал и убивал, и именно по его приказу их туда и выбросили.
Уполномоченный по правам человека в Чечне Нурдин Ухажиев намерен требовать от Следственного комитета активного расследования преступлений против мирного населения Чечни, совершенных не только Юрием Будановым, но и Владимиром Шамановым. Ведь рядом с местом, где были найдены убитые, базировался не только 160-й танковый полк под командованием Буданова, но и штаб группировки Федеральных сил «Запад», которым командовал генерал Шаманов. По данным правозащитников, туда также доставляли местных жителей, которые потом исчезали. Вообще же, по оценкам мемориала, за время Второй чеченской кампании пропали без вести или были найдены убитыми от 3 до 5 тысяч чеченцев. Елена Масюк, бывший военный корреспондент НТВ в зоне северокавказского конфликта, требует расследования всех военных преступлений.
Мне очень сложно сказать, насколько Буданов в данной ситуации виноват или нет, но я знаю и видела это своими глазами, что творили российские военные в Чечне. И то, что творили чеченские боевики во время военных действий, это страшные преступления. Они были с обеих сторон. Все списать на Буданова, возможно, это неправильно. Но мне кажется, что Буданова выпустили, безусловно, зря. Он должен был отсидеть от начала и до конца, потому что, как мне кажется, ему все равно жизни на свободе не будет.
Руслан Мартагов, спецкор газеты «Северный Кавказ», возмущен условно-досрочным освобождением Буданова и поясняет символическую подоплеку его дела.
Возмущение вызывает сам факт его освобождения и очень мягкий приговор. Это уже изначально вызывало резкое отрицание. Вы не забывайте, что вообще сам Буданов и история вокруг него – это очень благодатный имиджевый проект для Рамзана Кадырова. Чем больше он будет развивать, тем более он в глазах народа должен выглядеть как единственный защитник его попранных интересов и единственный человек, который может каким-то образом наказать российских военных, повинных в преступлениях против чеченского народа.
Говорил Руслан Мартагов. Далее в программе «Итоги недели Радио Свобода». Художник Артем Лоскутов освобожден из СИЗО в Новосибирске, а московского художника Германа Виноградова признали невиновным в клевете на мэра столицы Юрия Лужкова. Эти сюжеты, а также обозрение «Телерейтинг» и «Гламорама» сразу после краткой сводки новостей.
Патриотизм. Что означает это слово для россиян? Чем они гордятся в своей стране? Есть ли связь между патриотизмом и национализмом? Об этом в программе «Общественное мнение» в воскресенье 14 июня. В гостях у «Радио Свобода» социолог Леонид Седов и писатель Сергей Шаргунов. Ждем звонков в прямой эфир, начиная с часа дня. Повторы в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 19 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Назране сегодня вечером убит бывший вице-премьер Ингушетии Башир Аушев. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Республиканское управление Следственного комитета, неизвестные обстреляли машину, в которой ехал Аушев. По дороге в больницу бывший вице-премьер от полученных ранений скончался. В Тегеране тысячи сторонников оппозиционного кандидата в президенты Ирана Мир Хусейна Мусави протестуют против официальных итогов выборов, состоявшихся в воскресенье. Сообщается о стычках между сторонниками Мусави и одержавшего победу нынешнего президента Махмуда Ахмадинеджада. По официальным данным, за Ахмадинеджада проголосовали более 62% избирателей. Мусави получил около 34% голосов. Северная Корея угрожает начать военные действия, если США и их союзники попытаются ее изолировать. Пхеньян объявил, что начинает работы по обогащению урана и переработке всего имеющегося плутония в оружейной. По меньшей мере 2 человека могут находиться под завалами дома, обрушившегося в результате взрыва бытового газа в поселке Чмутово Нижегородской области. В Коми 9-й день продолжаются поиски 2 пропавших первоклассников. Они пропали 5 июня во время прогулки в лес, организованной педагогом сельской школы. Число жертв аварии на Донецкой шахте имени Скачинского на Украине достигло 12. По-прежнему неизвестна судьба одного горняка.
На юге Афганистана в провинции Гельмент 17 человек погибли и 20 были ранены в результате взрыва, совершенного смертником. Пакистанские талибы взяли на себя ответственность за ряд недавних терактов в разных районах Пакистана. Это были краткие новости на «Волнах свободы».
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода», микрофона Дмитрий Волчек. 10 июня 22-летний Артем Лоскутов, лидер Новосибирского объединения молодых художников «Бабушка после похорон» и один из организаторов первомайских монстраций, освобожденный из-под стражи решением областного суда. Однако уголовное дело в отношении Лоскутова, которого обвиняют в хранении наркотиков, не прекращено. Сторонники Лоскутова убеждены, что наркотики ему подкинули сотрудники правоохранительных органов. Во многих городах России прошли акции с требованием освободить Лоскутова. В Петербурге его поклонники даже объявили голодовку. Сам художник считает свое дело показательным.
Если сработает вот вся эта кампания в поддержке, если меня оправдают, значит, какие-то предпосылки к тому, что у нас не только милиция властвует в стране, но еще и прислушиваются там верхи к народному мнению, есть. Значит, еще в этой стране там не все потеряно. Если правоохранительные органы так грубо состряпанные дела будут продвигать, и суд будет закрывать на это глаза, и закрывать глаза на общественное мнение, значит, тяжело в этой стране будет жить.
И еще один художник праздновал на этой неделе победу. Тверской суд не удовлетворил иск столичного мэра о защите чести, достоинства и деловой репутации к художнику Герману Виноградову, автору, оскорбившей Юрия Лужкова анаграммы «Уклюжий вор».
На самом деле, вот это словосочетание, анаграмма, она была придумана за 4 года до этого. На 23 февраля, в день рождения Малевича, меня пригласили сделать перформанс в центре дома. Я назвал себя учредителем премии в области архитектуры и искусства «Хрустальный дербулщил имени Крученых». Решил устроить церемонию награждения человека, который оказал, не будучи архитектором, значительное влияние на архитектуру Москвы. И было два номинанта. У архитекторов принято, допустим, на конкурс свои проекты не подписывать, не под именами они выставляются, а выставляются под девизами. Три стрелы какие-нибудь или что-нибудь в этом роде. Я придумал, что номинанты будут у меня выставлены под анаграммами, созданными из их имен. Первая анаграмма была «ВИЧ и карма земли». Вторая анаграмма была «Уклюжий вор». На сцене стояло 24 человека. Они держали буквы. После того, как уже был выбран победитель, а он выбран был просто потому, сколько децибел выделилось в сторону того и другого, звукооператор это измерил, и присудили, значит, «ВИЧ и карма земли». Потом люди перестроились, «ВИЧ и карма земли» образовал на глазах изумленной публики Казимира Малевича, а «Уклюжий вор» на глазах изумленной публики образовал, значит, Юрия Лужкова. Вот такая была история. Вот. И когда мне позвонили сказать, что будет митинг у ЦДХ, я решил повторить, еще раз наградить, уже опять же в области архитектуры, и должны были номинироваться опять же «Уклюжий вор» и «Руина не балет». Ну, соответственно, «Уклюжий вор» — это Юрий Лужков, а «Руина не балет» — это Елена Батурина, которые непосредственно отношение имели к тому, что здание ЦДХ должно было быть сломано. Но придя на митинг, я обнаружил, что вот эта анаграмма в виде плаката с подписью Германа Винограда. Ну, я был немножко раздосадом, поскольку это совершенно не входило в мой замысел. Ну, что, тут пришли милиция, забрала, значит, эти все плакаты, и все. Коммерсант написал статью, в которой все соединил. То есть он написал, что я поставил визу под плакатом Юрий Лужков-Уклюжий вор, подпись Германа Винограда. То есть все это объединили с текстом, то есть Лужкову дать денег, он и мэрию снесет. Вот это и служило причиной иска Лужкова. Ну, история, конечно, с самого начала носила сюрреалистический характер. То есть здесь какой-то чистый абсурд. Как выяснилось, на суде представители мэра даже в суде еще не понимали, что это анаграмма. Анаграмма огромное количество раз была растиражирована, и все равно это все останется, уже никуда не денется. И я думаю, Юрий Михайлович так и останется с этой анаграммой на всю жизнь.
Говорил художник Герман Виноградов. Итак, Юрий Лужков впервые проиграл дело в московском суде, правда, лишь частично. Тверской суд решил, что издательский дом «Коммерсанта» и журналист Александр Воронов, автор статьи о пикете в защиту дома художника, где упоминалась работа Германа Виноградова, должны выплатить Юрию Лужкову 50 тысяч рублей. Сам московский мэр требовал компенсации в 2 миллиона. Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свободы». Наша рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя газеты «Газета» Славу Тарущину. Слава, я думаю, вряд ли сюжеты, о которых мы сейчас говорили, дела художников Лоскутова и Виноградова, нашли какое-то отражение в информационных программах федеральных каналов. Но вот думаю, что визит Владимира Путина к Илье Глазунову пропустить они не могли. Ну и мы о нем поговорим. Разговор премьера с художником ведь был довольно забавный.
Да, вы правы абсолютно. Это было довольно забавно, если бы не было так грустно. Мне кажется, потому что ведь это не первое проявление художественных настроений нашего премьера. Он занимался театральным искусством. У него была своя трактовка образа Чацкого, которую он поделился с Галиной Борисовной Волчек и звездной труппой театра «Современник». У нас вот эти вот встречи великих представителей власти с творческой интеллигенцией обрастают огромным количеством мифов. И первое, что мне пришло в голову, когда я смотрела эти сюжеты, я вспомнила, как несколько лет назад было большое, очень такое хорошее интервью с Эрнстом Неизвестным, это редкий гость нашего экрана, и когда спросили об отношении к Путину, он так снисходительно сказал: я к нему нормально отношусь, вообще нормально отношусь к любой власти, пока она не начинает учить меня рисовать. Я не знаю, следует ли нам расценивать вот этот вот новый этап как попытку все-таки обучения художникам рисованию. Дело не только в этом сюжете, а вся неделя прошла под знаком такой дуэли, неартикулируемой сознательной дуэли между премьером и президентом. Началась она с поездки Спекалева Владимира Владимировича Путина. Потом на совбез отправился в Дагестан господин Медведев. Оба они выступили в амплуа такого спасителя нации. А дальше мотивы стали более разнообразными, потому что началась полоса публичных порок в прямом эфире, или, может быть, не очень прямом. Сначала отчитал премьер Дерибас, потом он отчитал все правительство в целом. И очень активизировался президент, что для него не свойственна такая резкость тона. Я имею в виду встречу его с представителями непарламентских партий, где он просто в высшей степени резко, отчитал Явлинского. Ну, просто как взорвавшегося первоклашку. И, в общем, это настолько выделяется из общего, ну, какого-то благостного тона, который у нас царит в эфире, что, я думаю, все обратили на это внимание. Более того, вчера была уже совсем мирная программа раздачи государственных премий в Кремле, и даже там Дмитрий Анатольевич Медведев постарался сделать замечание одному из лауреатов. Я, к сожалению, забыла фамилию. Один астрофизик, академик, серьезный человек, сказал, что он боится, чтобы астрофизика не скатилась у нас до уровня дворовой команды. И тут вот ему президент сделал замечание и сказал, что дворовая команда — это не так плохо. Меня лично смущает вот этот вот назидательный тон. Может быть, это считается у них признаком хорошего тона. Мне трудно сказать. В любом случае, это обращает на себя внимание. Если говорить об интересных новостях, связанных как-то с политикой, то в роли политолога пристала наша главная гламурная дива Ксения Собчак. Я имею в виду программу «Нереальная политика». Ее ведет Кристина Канделаки с известным коммерсантовским журналистом Андреем Колесниковым. Гостем этой передачи стала Ксения Собчак. Она побывала в Северной Корее, что само по себе уже удивительно, и рассказывала очень интересно как раз вот мелочи бытовые, как пытались получить визу, как обращались с ними в Корее. И более того, это была такая, ну, в общем, довольно квалифицированное мнение. И Ксения Собчак, которая у нас вот притча во языцах в нашем эфирном пространстве, она вот сделала такую заявку на какое-то более серьезное будущее. Я думаю, что старшие товарищи учтут и эту грань ее бесконечных дарований.
Очень актуально, потому что одна из главных тем сегодняшнего дня — это очередные угрозы северокорейского режима, милитаристские угрозы. Может быть, Ксения Собчак спасет мир своей экспертной оценкой.
Но она и давала советы лидерам других государств, как нужно обращаться, по ее мнению, с северными корейцами, что угрозы здесь не поможешь, нужна попытка разговора. Я думаю, что лидеры услышат ее все непременно. Если говорить о тенденциях, которые я бы выделила на этой неделе, они связаны уже совсем другими передачами. Это программа «Большая разница», юмористическая программа пародийная, которая идет на Первом канале. Она теперь появляется еженедельно. И если взять эту программу и передачу «Прожектор Пэрис Хилтон», делает ее одна и та же команда под руководством Александра Цикало, можно сказать, что такая вот робкая надежда на появление уже качественно новой юмористики. Что для нас необычно. Вот это вот перетекание даже не сюжетов, а форматов, я имею в виду полное отсутствие каких-либо политических и общественно-политических форматов, вот частично и эта программа, она берет на себя эту функцию, потому что некоторые пародии достигают такого уровня обобщения осмысления, вот в частности я имею в виду «Работяги», это была пародия на фильм Тодоровского «Стиляги», и «Хрень», это пародия на «Плесень», она очень много говорит о состоянии страны, гораздо больше, чем говорили те форматы, которые как-то влачили свое жалкое существование. Ну, вот хороший знак, будем утешаться в летний период именно этим.
Да, и черпать информацию о состоянии страны из юмористических передач. Спасибо, Слава. Я благодарю обозревателя газеты «Газета» Славу Тарущину. Это была рубрика «Телерейтинг».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Итоги недели». Вероника Берлускони угрожает мужу. Вечеринка на крейсере «Аврора» возмутила коммунистов. Консула, вывезшего ребенка в багажнике, не пустят в Россию. Эти сюжеты в рубрике Софии Корниенко «Гламорама».
Итальянская «Корьере делла Сера» продолжила публикацию увлекательного развода в письмах премьера Сильвио Берлускони и его супруги Вероники Ларио. В начале мая Ларио также в форме открытого письма потребовала развода, однако затем выдержала паузу, по ее собственным словам, молча наблюдая за тем, как пресса безжалостно марала ее достоинство и историю брака с Берлускони. Наконец, в минувший четверг на первой полосе газеты появилось очередное короткое обращение первой леди к мужу. «Я знаю одно. Правды обо мне и о моем муже никто даже не коснулся, равно как не были раскрыты и причины, побудившие меня общаться с ним через прессу. Я знаю также, что всегда любила его и прожила жизнь в служении нашему браку и нашей семье». Под этими словами супруга итальянского премьера подписалась Вероника Берлускони. Анализируя таинственное послание, сведущая в светских сплетнях комментатор Лина Сотис высказала предположение, что письмо Вероники Ларио представляет из себя не что иное, как завуалированную угрозу. Ларио, которая на протяжении 19 лет брака с Берлускони вела себя чрезвычайно сдержанно и все время оставалась в тени, на самом деле знает очень много секретов из жизни премьер-министра. Последний ли это призыв к Берлускони, погрязшему в сексуальных скандалах, одуматься, или просто попытка добиться выгодных условий развода еще до суда? В любом случае, дата публикации письма подобрана тактически блестяще, чтобы нанести Берлускони максимум ущерба на международной арене. Ведь итальянский лидер сейчас находится в центре внимания международной прессы не только из-за реверансов в адрес диктатора Каддафи. На понедельник запланирована его первая встреча с Бараком Обамой, а в следующем месяце ему принимать саммит «Большой восьмерки». Предыдущий удар Вероника Ларио нанесла супругу во время подготовки к выборам в Европарламент. Тогда она открыто заявила, что больше не может терпеть того, как часто Берлускони общается с несовершеннолетними девушками и что он вообще не в себе. Премьеру с тех пор так и не удалось вразумительно объяснить природу своих взаимоотношений с начинающей моделью Ноэми Летицией, которую он навестил в день ее 18-летия. Против итальянского лидера ведется расследование. Его обвиняют в использовании правительственных самолетов для транспортировки десятков таких же Летиций для участия в его знаменитых вечеринках на вилла Чертоза на Сардинии. По информации газеты «Таймс», частым гостем на вечеринках Берлускони на Сардинии бывает и Владимир Путин. А российские коллеги рангом пониже вынуждены довольствоваться не средиземноморской виллой, а стальной палубой посреди холодной Невы. Если верить сообщениям газеты, глазам своим, то есть видеоролику в Рутьюбе, 6 июня под занавес Петербургского экономического форума миллиардер Михаил Прохоров устроил вечеринку на крейсере «Аврора», в которой приняли участие не только бизнесмены, но и чиновники, губернатор Валентина Матвиенко, например, и даже министр экономического развития Эльвира Набиуллина. Поводом для этой закрытой пати стала годовщина основания журнала «Русский пионер», издающегося на деньги Прохорова и под редакторским руководством любимого журналиста Владимира Путина Андрея Колесникова.
Ну, надо сказать, что мы в журнале «Русский пионер» пишем, собственно говоря, про пионеров в таком значении Фенимора Купера, про первопроходцев. У нас первопроходцами являются колумнисты журнала, наши многочисленные, которые нам очень дороги. Они никогда ничего не писали в своей жизни, но написали «Русский пионер» и как-то втянулись в это дело, полюбили это дело.
Кстати, с недавних пор в журнале выходит авторская колонка Путина. Среди других известных внештатных авторов – первый замглавы администрации президента Владислав Сурков и банкир Петр Авин. Сам журнал в статье под названием «Будем жить» так описал мероприятие.
Слетелись чуть ли не в полном составе гости Международного экономического форума. Приехала министр экономического развития Эльвира Набиуллина, полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Илья Клебанов, владелец компании «Русский стандарт» Рустам Тарика, пивной магнат Олег Тиньков, глава «Альфа-Капитал» Михаил Хабаров, бывший президент «Одноклассники РУ» Никита Шерман, главный редактор «Русского Форбса» Максим Кушулинский. А какая-то милая девушка, болтая по телефону с подружкой, щебетала. «Ой, тут так здорово, скорее приезжай. Очень хорошо тусим. Где? Да я не знаю. Тут какой-то новый бар на воде открыли».
Интересно, что российскую общественность возмутил не факт участия госчиновников в частной вечеринке представителей бизнеса, что в западных странах считается признаком коррумпированности чиновника и зачастую ведет к его отставке. Нет, скандал вокруг вечеринки разразился потому, что площадка ее проведения стала святое для всех коммунистов место, да вдобавок еще и военный исторический объект. Члены организации «Коммунисты Петербурга и Ленинградской области» выступили со специальным обращением, где в частности были такие слова.
По палубе грозного корабля, которого боялись белогвардейцы, хилые юнкера и немецкие фашисты, расхаживали погрязший в куршевелях Прохоров и его охрана, пузатые миллионеры в смокингах, извращенные содержанки олигархов, чиновники, покорные пьяным буржуям официанты. Конец цитаты. В ответ редакция «Русского пионера» обвинила коммунистов в недостатке наблюдательности. Оказывается, мероприятие носило строго антигламурный и самоироничный характер. Это событие громко возвестило о наступлении новой, постглянцевой эпохи. Более честной, открытой и откровенной, заявили пионеры. Пока, правда, наступление новой эпохи никто не заметил, а военная прокуратура Ленинградского военного округа даже начала проверку информации о банкете. Ни командование Ленинградской военно-морской базы, ни администрация филиала военно-морского музея на крейсере, ни даже Смольный понятия не имеют, кто именно разрешил проведение вечеринки. Есть и такие, кто утверждает, что скандал вокруг банкета на «Авроре» – пиар-акция самого журнала «Русский пионер». Якобы «Аврора» уже не первый год становится ареной для различных частных вечеринок. Но раньше этот факт почему-то никого не волновал. Между тем, в Европе пристрастие к развлекательным мероприятиям за счет частных лиц нередко стоит высокопоставленным чиновникам их должности. Бывший президент Центрального банка ФРГ Эрнст Вельтеке отправился в отставку, посетив автогонки и традиционный бал в Венской опере за счет крупных банков. В 2008 году разгорелся скандал вокруг главы правительства Израиля Эхуда Ольмерта. Его также уличили в отдыхе за счет бизнесменов. А генконсул Финляндии в Петербурге Олли Перхиентуппа в интервью журналу «Город 812» недавно заявил, отвечая на вопрос о коррупции в Суоми: Меня одна фирма пригласила на оперный фестиваль в Саванлинне, но я не имею права принять такой подарок, это будет считаться взяткой. В российской культурной столице на опасения подобного рода ответ один. Разве чиновник не человек? Как выразился депутат-единорос Аркадий Крамарев, губернатор не связан никакими формальностями. Взяла и посетила, цитирует депутата, издание news.ru.com.
Однако, будем откровенны, иногда и европейские чиновники ведут себя не совсем цивилизованно, если не сказать отчаянно. Возможно, до отчаяния их доводит российская действительность. Консул Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге Симо Пиетиляйнен перевез через российско-финскую границу в багажнике своего автомобиля 6-летнего мальчика Антона Салунина и его отца, гражданина Финляндии. Теперь финский дипломат решением российского МИДа был объявлен персоной нон-грата на территории России.
Впрочем, Пиетиляйнен и без того не вернулся бы в Россию, заверила Владимира Путина президент Финляндии Тарья Халанин. В минувшую пятницу на Петербургском международном экономическом форуме она заявила, что Финляндия очень сожалеет о действиях своего дипломата в ситуации с вывозом ребенка из России и выразила надежду, что Россия присоединится, наконец, к Гаагской конвенции, что позволит более легко разрешать конфликты между родителями-россиянами и их бывшими супругами-иностранцами по вопросам опекунства над общими детьми. Очередная жертва российских детских войн Антон Салунин после развода родителей жил с матерью Римой в городе Балахне, Нижегородской области. Мать увезла мальчика из Финляндии без согласия отца. По ее словам, в Балахне бывший муж следил за ней и неоднократно пытался отсудить сына, у которого двойное гражданство. 12 апреля Паува Салунин силой забрал ребенка у Римы Салунин. Сначала мальчика прятали в генконсульстве в Финляндии в Петербурге, потом, когда российская виза отца была уже просрочена, увезли за границу. Российское следствие настаивает на версии похищения Антона.
Сюжеты «Гламорамы» собрала София Корниенко. Главным событием недели мы вернемся во второй части нашей программы, а до конца этого часа осталось несколько минут, и я уступаю микрофон Рае Вайле из Нью-Йорка. Музыкальные новости и песни недели.
Алан Джексон отмечает свой 20-летний юбилей в шоу-бизнесе бесплатным концертом. Суперзвезда кантри-музыки, он обычно появляется на гигантских аренах, но в среду выступил в клубе «Кадиллак Ранч», расположенном в даунтауне Нэшвилла, в знаменитом районе Хонки-Тонг. Уроженец штата Джорджия, Алан Джексон часто играл в клубах, прежде чем заключил контракт с фирмой грамзаписи «Ариста» 20 лет назад в июне. С тех пор он продал более 50 миллионов альбомов во всем мире и неоднократно становился лидером чартов. Один только его последний альбом 2007 года «Good Time» дал сразу 3 сингла, занявших первое место. Его новый сингл «Sissy's Song» входит сейчас в десятку лучших. Шоу Алана Джексона совпало по времени с традиционным фестивалем, проводимым ежегодно Ассоциацией кантри-музыки, который начался в четверг и будет продолжаться до воскресенья. Совсем непросто провести такой мега-фестиваль, как «Бонара», во время рецессии. И чтобы привлечь публику, организаторы пригласили на этот раз воссоединившихся рокеров «Пиш», поклонники которых в былые времена заполняли стадионы в минуты. Правда, легендарной рок-группе пришлось для этого на время прервать свой летний тур и прилететь в Теннесси, где они играли 2 дня из 3. Так что в свой 8-й год «Бонара», согласно журналу «Rolling Stone», самый большой и лучший в стране музыкальный фестиваль, проходит с невероятным успехом, которому поспособствовало и выступление, тоже впервые на «Бонара», Брюса Спрингстина. Кроме хедлайнеров «Фиш» и Спрингстина, в фестивале, проходившем на 6 сценах, принимают участие более 100 музыкантов. Среди них Beastie Boys, David Byrne, Nine Inch Nails, Wilco, Al Green, Snoop Dogg, Elvis Costello и группа TV on the Radio. Бритни Спирс объявила, что в рамках своих гастролей «Цирк» даст 20 дополнительных концертов в Америке и Канаде, которые начнутся 20 августа в Онтарио и закончатся 27 сентября в Лас-Вегасе. Ее первые гастроли с 2004 года начались в марте в Новом Орлеане и, согласно Билборду, являются на данный момент самыми прибыльными в этом году. В среду представитель певицы сообщил, что в ноябре она отправится со своим цирком в Австралию, где еще ни разу не выступала. В 50-миллионном представлении, кроме самой Бритни Спирс, принимают участие танцовщики, акробаты, фокусники и клоуны. Словом, настоящий цирк, декорации и оборудование к которому перевозятся из города в город на 34 гигантских грузовиках. Остается только добавить, что ее 6-й студийный альбом «Цирк», поддержку которого она сейчас гастролирует, разошелся на сегодняшний день в количестве более 1,5 миллиона экземпляров. Ну а мы послушаем сегодня рокеров Linkin Park. Свой новый сингл «New Divide» они записали с прославленным композитором Гансом Зиммером для второго фильма «Transformers», который выйдет на экраны 20 июня. Like a startling sign that fate had finally found me, and your voice was all I heard, that I get what I deserve. So give me reason to prove me wrong, to wash this memory clean, to let the thoughts cross the distance.
Linkin Park на волнах свободы. И после рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас разговор с экспертами о выборах президента Ирана, обзоры американских еженедельников и российских интернет-изданий, рубрики «Вопрос недели» и «Человек недели». Оставайтесь на нашей волне.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Консерваторы блока партии ХДС ХСС и находящиеся с ними в правительственной коалиции социал-демократы теряют.
У нас высокий уровень государственной поддержки.
Я удовлетворен тем, как проходит эта кампания. Она является большой проверкой.
Говорят, что в политике надо забыть, что ты женщина.
Силой Святаго Духа мы соприкасаемся.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7270, 9445, 9530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».